Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Добрый день, друзья! С вами передача «Формула семьи» в прямом эфире 14.00 по Москве. Сегодня у нас вторник, 8 августа. В студии ведущая Эльвира Чепенко и наш психолог, консультант по семейным отношениям, человек, который точно поможет вам и ответит на все вопросы касаемо семьи, Татьяна Горбачева. Здравствуйте!
Спасибо, спасибо за такое представление. Добрый день, дорогие друзья!
Татьяна вышла, вернулась к нам из отпуска. Скоро вернется и Сергей Толоконников, ваш коллега.
Да, мы все вернемся. Надеюсь, уже к рабочему ритму, к рабочей жизни.
Но к рабочей жизни в августе возвращаются не только ведущие передач «Формула семьи». Август – это такая пора, когда дети на каникулах последние деньки так сладостно проводят. Наверное, не хотят все-таки, большинство не хочет в школу. И родители задумываются о будущем учебном годе. То есть в сентябре, в конце августа, в начале сентября начнутся все вот эти покупки. Так что в книжные лучше не соваться, друзья. Да. Оставьте это время как раз школьникам и студентам. И родители также задумываются, какие же кружки и секции нужны их детям во время учебного года и что делать в августе, как готовиться к школе. Сегодня мы с Татьяной Горбачевой будем обсуждать дополнительные занятия для детей. За и против, какая от них есть польза, какие сейчас занятия нужны больше, спортивные или умственные, что дает школа, что можно получить бесплатно, например. Обсудим все, друзья, поэтому включайтесь в наш разговор. Вдруг кто-то нас слушает, у кого есть дети-школьники. Вполне-вполне ждем вашего мнения, будет очень интересно узнать.
Да, ну и мне хотелось бы задать традиционный вопрос. Вообще, ваши дети, они чем занимаются, если это школьники, дошкольники? Ну или если нас слушают те, у которых дети выросли, то чем занимались в прошедшем времени ваши дети, да, и почему вы выбирали или как вы выбирали эти занятия? Будет интересно узнать ваши истории. Ну и что из этого вышло? Стало ли это занятие, если мы говорим в прошлом, каким-то профессиональным интересом, да? Ну или что оно дало в результате ребенку? Так ретроспективно тоже можно посмотреть.
8 800 я сразу за контакты, да. 8 800 333 1706 – это номер нашего прямого эфира. Вы можете позвонить. Tels.fm для сообщений. Пейджер у меня открыт, я все вижу. Вайбер и Ватсап, у нас сегодня технические сложности с ним. Мы скоро их решим, раз и навсегда, до конца. И у нас ведется видеотрансляция, вы можете писать там комментарии. Вот, фотограф нам уже тоже из окна комментарии посылает. Ну, пока просто здороваются наши слушатели в трансляции, поэтому продолжим эфир.
Да, ну, эта тема, прежде всего, актуальна и для меня, потому что я тоже мама, да, у меня тоже есть дети, и когда подходит уже учебный год, сразу масса вопросов. Ну, часть из них покупки, которые там канцелярия уже Эльвира озвучила, ну, а также планы, что делать на следующий год, вообще как подойти к этому учебному году так, чтобы он был лучше, чем предыдущий, потому что к маю приблизительно уже не только первое дыхание, второе дыхание уже у родителей, да, и у детей все закончилось, и думаешь, как вот оптимально все-таки сделать, чтобы обучение ребенка, оно было в радость, чтобы оно приносило удовольствие, чтобы также было какое-то развитие. Поэтому мне сегодня хотелось бы поговорить о вот каких-то таких вещах, которые важны для того, чтобы мы сделали правильный выбор. Конечно, большей части занимаются этим выбором мамы, папы, да,
поскольку... Папа скорее финансирует.
Ну, папы финансируют, да. Некоторые тоже выбирают. Вот. Ну и бабушки, дедушки, поскольку я хожу на занятия, вожу свою дочку, и я вижу, что очень много детей приходит с бабушками и дедушками. То есть папа, мама работают.
Может быть, они только провожатые, скажем так, а все-таки выбор-то пал у родителей.
Ну, если бабушка должна водить в течение там многих лет ребенка, поверьте, редкая бабушка не будет выражать свое мнение по этому поводу. Поэтому я считаю, что если вы бабушка, дедушка, тоже каким-то образом влияете, нам было бы интересно узнать ваше мнение. Итак, вот точка отсчета. Вот с чего вот все-таки нужно начинать? Мне кажется, точка отсчета вот в этом вопросе это все-таки ребенок.
Чего он хочет?
Ну, во-первых, сколько ему лет? да, потому что сейчас рынок вот этих услуг дополнительного образования, он тоже переполнен. Вот во всяком случае в Москве практически в каждом доме есть какая-нибудь развивалка, клуб или еще что-то такое, и как только у тебя рождается ребенок, сразу тебя начинают приглашать курсы развития, рисования пальчиками и так далее. Потому что, мне кажется, у нас сейчас такая философия, что нужно развивать ребенка. То есть мы не считаем, что он сам вырастет. Мы считаем, что для того, чтобы из него что-то вышло хорошее, мы должны приложить какие-то образовательные усилия к нему.
Вот. Раньше образовательные усилия были «иди гуляй».
Да, на самом деле и в этом произошло достаточно существенное изменение вот с положением, которое мы сейчас переживаем. И мне кажется, вот считать нужно от ребенка. Вот до 3 лет, в принципе, сама семья, мама, кто сидит, или бабушка, может обеспечить все необходимое ребенка без дополнительного какого-то образования. Но в этом случае мама, она должна и бегать, да, и прыгать во время игры с ребенком. Они могут читать разные книжки. Сейчас много разных и в интернете источников есть, где можно посмотреть разные всякие занятия для ребенка. То есть мамы абсолютно достаточно для того, чтобы ребенок жил счастливой, полноценной жизнью и развивался. Часто, когда ребенка приводят до 3 лет на какие-то занятия, для него это больше стресс, потому что незнакомое место, незнакомые тети или дяди проводят эти занятия. Много других детей. Если, например, ребенок не ходит в садик, то для него это тоже стресс. Я вспоминаю, как я ходила на развивающие занятия с твоими 2 дочками. Одна у меня сама ходила, а вторая ходила только при условии, что я с ней ходила. Но стулья были вот такого вот как бы до 3-летнего возраста, и мне только сидеть на этом стуле в течение там 35 минут уже было достаточно некомфортно. Насколько бы я ее не убеждала, что там ничего страшного для жизни ее не произойдет, это было бесполезно. Пока я не присутствовала в комнате, она не слушала ничего. И когда вот я сейчас ее вспоминаю, она уже выросла, я говорю, ты что, ты помнишь? Она говорит, я ничего не помню, было очень страшно. Вот. Ну вот вопрос пользы, да? Может быть, нам лучше было на площадку выйти погулять?
Скорее всего, так и есть.
Вот. Ну, я-то продвинутая мама, мне хотелось. Вот все, одна пошла, пусть вторая идет тоже. То есть, в общем, понятно.
У нас есть сообщение от Алены как раз по теме эфира. Дочь в этом году закончила музыкальную школу. Это было желание деда. Мы замучились так, что теперь даже близко не хочется подходить к зданию этой школы. Столько слез пролито, негатива получили. Хотя дочь закончила с красным дипломом. Окончила, вернее, да.
Ну вот здесь всегда дилемма. С одной стороны, любое образование подразумевает некоторое насилие. Ну да, в такой мягкой форме. Потому что нужно делать домашние задания.
Потому что нужно прилагать, в принципе, труд большой.
Потому что гаммы нужно играть каждый день, иначе пальчики не будут достаточно спокойными. Да? И я тоже закончила музыкальную школу, я очень хорошо вас понимаю. Вот, и в тот момент, когда я получила диплом, я поняла, что больше этот инструмент я трогать не буду никогда.
А вот хорошо, Татьяна, пример вам. Идеальный пример. У Татьяны 3 детей, она психолог, она уже взрослый человек. Татьяна, пригодилось ли вам в жизни ваше музыкальное образование?
Ну вот, что я могу сказать? Я думала, что это будет хорошим как бы рассказом от себя. А в профессиональной деятельности нет. Вот. Ну, я слышу, когда люди фальшивят. Да, я
что
знаю,
вам это дает?
Мне не нравится это.
То есть, понимаете, человек окончил музыкальную школу и сделал себе жизнь только хуже, потому что у меня нет музыкального слуха, если кто-то фальшивит, я слушаю с таким же удовольствием. Да, поэтому.
Вот, но, безусловно, определенное понимание музыки, да, определенное знание по музыкальной литературе. То есть я знаю композитора, я знаю, как слушать классическую музыку. Я могу об этом говорить своим детям в том числе. Да. Я понимаю, если у меня дочь сейчас одна осваивает инструменты, если она где-то заковыривается, я знаю, как ей объяснить и помочь. Но это все около музыкальное, скажем такое, как фон. Вот. Я думаю, что без него я бы жила не менее счастливой жизнью. Вот, но я просто чуть более разбираюсь в этом процессе. Но с другой стороны, Эльвира, здесь есть как бы побочные эффекты. Иногда побочные эффекты, они тоже важны. Например, занятие пальчиками однозначно стимулирует мозговую деятельность.
Это доказано. Игру на фортепиано, да.
Да? Да. Когда человек играет не только на фортепиано, но практически на всех музыкальных инструментах, он использует пальцы, он использует движение, и это стимулирует мозговую деятельность, если мы говорим, что это важно. Дыхание, духовой музыкальный инструмент, однозначно формирует способность правильно дышать. Это тоже здоровье. То есть вот как бы есть непосредственные результаты, да, вот стал музыкантом или нет, а есть вот все, что связано с побочными эффектами. Побочные эффекты все положительные. Я не знаю, сидела ли бы я здесь в студии, если бы я не закончила музыкальную школу.
А кем вы хотели в детстве стать? Или на какой кружок вы хотели больше всего ходить? Вдруг вы хотели стать хоккеистом?
Ну, не хоккеистом. Я, кстати, занималась до музыкальной школы фигурным катанием. Вот, это еще до школы было. И мне очень нравилось. Единственное, что обнаружили какую-то что-то с сердцем, там какую-то аритмию или что-то такое. Вот, и врач сказал, что она не рекомендует сильные нагрузки, особенно связанные там с какими-то соревнованиями совсем. На этом фигурное все закончилось. Вот, ну, не знаю, я бы, наверное, рисовать ходила, потому что, может быть, из-за того, что моя старшая сестра рисовала. А меня отдали в музыкальную школу, как бы. Она тоже, кстати, тоже туда ходила. Вот, поэтому я люблю рисовать, но не умею. Вот, но я с удовольствием это делаю.
Зато это занятие вам в удовольствие, конечно.
У меня нет чувства, что я плохо делаю, потому что у меня есть все права делать это плохо с удовольствием.
Продолжим после заставочки.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Сегодня передача «Формула семьи» в августе, в последнем летнем месяце перед началом школы, говорит о дополнительных занятиях для детей. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева. Нам есть вопрос. Мария написала... Здравствуйте, с началом посещения школы ребенок все больше с каждым годом старается избегать общения со сверстниками в любом месте. На дополнительные занятия соглашается ходить только к репетиторам и личному тренеру. Вопроса не последовало, то есть это проблема, но, наверное, вопрос простой, да, что делать с ребенком?
Ну, наверное, вы знаете, Мария, что есть люди, которые любят множество людей, а есть люди, которые... интроверты, которые большую часть направлены в себя, и им быть окруженным большим количеством людей, в общем-то, вызывает большое напряжение. Возможно, ваш ребенок такой, вы просто должны наблюдать за ним, и если он находит удовольствие в чтении книг, когда он сидит один, или когда он с вами один на один общается, или вы с репетитором, то просто такова его особенность, и особенно заставлять его, например, идти играть в волейбол, который командная игра, ты все время должен с большим количеством людей общаться, ну, наверное, не стоит. Другое дело, что если у вас ребенок вообще-то всегда был общительным, и вдруг это какая-то резкая перемена, что он не хочет с людьми общаться. Ну вот в этом случае, здесь, наверное, нужно более подробно узнать ситуацию, в этом случае я бы насторожилась. Но имейте в виду, что есть люди, для которых общение, в общем, это всегда расход сил, расход энергии. Они не хуже, чем другие, но просто вот это такие люди. И если такая особенность, то хорошо выбирать те занятия, в которых, ну, человеку нужно долго заниматься кропотливым каким-то трудом, там, я не знаю, выживание, или если это девочка, или если мальчик, там, не знаю, резьба по дереву, когда он может долго сидеть, что-то делать, и ему будет комфортно, и будет результат хороший.
Будем ждать. Мария, пишите. Ну, в любом случае, если вдруг... что какие-то резкие перемены, может быть, даже обратиться к психологу. Он
да,
есть в любой школе,
да.
Детский психолог, да. И
это повод для того, чтобы эту ситуацию каким-то образом обсудить.
Итак, продолжим. Вообще, у меня к вам был вопрос, который я даже немного анонсировала перед эфиром в тексте. Ну, он не по теме, как оказалось, но все равно. Смотрите, сейчас август, и многие родители перед школой, ну, чтобы не ударить в грязь лицом, чтобы ребенок не ударил в грязь лицом, экстренно проверяют, значит, список летнего чтения, что там было прочтено, что было... обычно, кстати, ничего не было прочтено. Какие ребенок помнит там формулы из алгебры или математики, если это еще начальная школа, что, может быть, он помнит по иностранным языкам. И в августе начинается вот такая... даже слова не могу подобрать, но, в общем, родители начинают мундштровать ребенка и вот натаскивать и заставляют его сидеть за книгами, чтобы подготовиться к школе. Вот фраза, да, подготовка к школе. Надо или не надо? Вы как психолог ответьте, что же делать с детьми в августе? Может, их оставить в покое?
Ну, я считаю, что идеально было вообще бы их оставить в покое, да, чтобы не росли на радость нам всем. Вот, но мы же не можем оставить в покое.
Конечно,
вот.
Мы же продвинутые родители.
Да, мы продвинутые, которые образовываем и развиваем их по-всякому. Очень зависит от ребенка, на самом деле. Я опять же говорю, здесь точка отсчета всегда служит сам ребенок. Вот есть люди, которые... У меня есть знакомый, он просто бредит готовкой всяких вкусных вещей. Вот. А давать ему читать книжку по кулинарии или нет? Конечно, давать. Он будет с упоением во всем рассказывать и сделает что-то как бы вот...
Мне кажется, он ее сразу на практику
да,
как-то
и сразу
перенесет.
Там все, что сможет интересного найти, он попробует накормить своих членов семьи. Не знаю, какой результат будет, да, но, во всяком случае... Если ребенок хочет прийти подготовленным, прочесть все книги, у него есть внутреннее желание сделать это все, как бы уровень перфекционизма очень высокий, ну пусть он делает. Но если ребенок не хочет, да, к списку литературы я таким образом отношусь, ну уже практически как мама. Есть очень большие книги, особенно в старших классах, которые ну, не одолеть, пока ты учишься. Вот у меня, например, сейчас дочка «Войну и мир» читает.
Это очень тяжело. Когда ты учишься, одолеть такое произведение очень тяжело.
Вот, поэтому я и говорю, знаешь что, вот выбери то, что тебе реально прочитать, и что ты хочешь прочитать, и прочти это. Все остальное, да, ну, ты будешь читать по мере того, как вы будете проходить, это все равно какое-то произведение проходите там 2 недели. Ну, что-то ты прочитаешь, может, не целиком и полностью. Но у меня уровень перфекционизма в этом отношении не очень высокий, поэтому здесь какая в зависимости от родителей и их требований, конечно, ситуация будет меняться. Но я бы... Наши дети настолько находятся в стрессе во время учебного года, что дополнительный какой-то стресс, тем более такого же плана, как в школе, накладывать в течение лета, я бы, наверное, не рекомендовала.
Дмитрий нам прислал сообщение. Предшкольная экспресс-терапия. Да, вы идеально сейчас озвучили то, что я хотела сказать. Вот такую экспресс-терапию вы, Татьяна, рекомендуете не применять.
Да, я считаю, что это нам просто не нужно. Одно время я требовала, чтобы дети читали полностью весь список литературы, а потом, когда приходишь, и оказывается, что учительница так на всякий случай его дала, потому что списки литературы, они даются по разным причинам. Вот. И тогда либо нужно прояснить, что это точно требуется, и как-то будет спрашиваться, или что-то с этим будет делаться. Или это просто пожелание учителя, что хорошо бы он прочитал Вальтер Скотта вот в этом возрасте. Ну, и отношение к этим спискам соответствующее.
Ну, продолжим наш эфир. Итак, до эфира вы говорили, что вы хотите порекомендовать больше заниматься спортом.
Да.
Почему?
Это связано с тем, что ритм жизни и образ жизни современного человека стал гораздо более стационарный. Меньше люди двигаются. Если мы говорим о детях, то для них движение – это просто обязательная часть жизни. То есть через движение, через игру, через подвижные игры дети растут. Они учатся очень многим вещам. Поэтому, когда ребенка загружают большим количеством занятий, на которых он не двигается, то он лишается своего инструмента роста. Получается прям противоположный результат. Он развивается интеллектуально, то есть, например, он ходит в садик, где они учатся английский, и еще на немецкий он ходит, да, то есть он что-то узнает из интеллектуальной сферы, но при этом у него нет времени побегать, у него нет времени слепить снеговиков, покататься на лыжах. Вот считается, что час такого подвижного бегания, прыгания, залезания на деревья, вот разной такой хорошей физической нагрузки, он должен быть у ребенка. Если выстраивается такое расписание, что этого часа в день нету, то мы знаем, что уже происходит какой-то ущерб. Это приводит к тому, что дети становятся либо капризными, все время истерики устраивают, либо они как бы начинают прокрастинировать и начинают замедлять все. То есть они реагируют на то, что им не хватает вот этого игры, им не хватает движения, им не хватает динамики. Вот, мне очень интересно, что одна из стран, заметив такое положение дел, они, Финляндия, они привели реформу достаточно недавно, тут много обсуждалось, ну как недавно, наверное, лет 10.
Вы про реформу образования, да?
Да, да, да. И они просто увеличили перемены до 20-30 минут. Вот они их выпускают, и они просто носятся, разрешают им выходить на улицу, разрешает бегать, прыгать. Ну, вот вы помните, что происходило с нами во время перемен?
Дежурный старший класс или какой-нибудь дежурный учитель вот так вот хватал маленького человечка из 1-2 класса за шкирку, прям на бегу, и такой, не бегать, ставил обратно, и этот маленький человечек уже шел так спокойненько пешком.
И за углом продолжал бежать.
Ну,
да,
конечно.
Ну, потому что невозможно сидеть без движения. Сейчас уже даже педагоги согласны с тем, что сидячая поза плохая, что нужно сейчас даже парты сзади ставят, с которыми можно стоять. Иногда очень демократичные учителя разрешают, если у тебя все затекло, встать аккуратненько сзади, там сделать несколько каких-то подтягиваний или физкульт-минутки, потому что это становится проблемой. Поэтому, когда мы говорим о дополнительных занятиях, занятия спортом и движением – это одни из самых приоритетных становятся, потому что нашим детям не хватает движения.
У нас есть еще пару сообщений. Так, Ирина написала, что не грузится видеотрансляция. Ирина, у нас все работает. Это уже неполадки с вашим интернетом, к сожалению. И Мария продолжает с нами общение. Она пишет еще вопрос по поводу вот сына, да, который не любит общаться. Сын читает только научную литературу в больших количествах и с интересом, но совсем не интересуется художественной. Педагог говорит, что это перекос развития. Так ли это? Боюсь навязывать то, что ему не интересно, чтобы он не потерял в целом интерес к чтению.
Ну, еще один такой вроде вопрос по чтению. С одной стороны, простой, с другой стороны, многие родители сталкиваются с тем, что дети вообще не читают. Мария, у вас прекрасно, что ребенок вообще, в принципе, читает. С другой стороны, читает специфичную литературу. Может быть, это тоже указывает область его интересов, на самом
научную деле. Научную литературу, да. Интересно, что читал Альберт Эйнштейн, например?
Вот, он мог вообще ничего не читать, он был очень самобытный. Вот. Я знаю, что у нас в классе был мальчик, который читал учебники. Не этого класса, а другие там по математике читал. Я вообще не понимаю, как учебники читать. Я больше по художественной литературе.
Я тоже, да.
Но, тем не менее, он сейчас стал профессором и преподает, как бы, и читает учебники, продолжает так же. То есть, может быть, это как раз должно вам подсказать, что это та область, которая человеку интересна. Ну и, в конце концов, есть известный всем Перельман, который математик, который вообще ведет достаточно замкнутый образ жизни, который признан одним из самых прекрасных математиков нашего времени. Он решил какую-то задачу, которую не могли решить на протяжении долгого времени. Ему присвоена Нобелевская премия. Он ему сказал, что она ему не нужна, потому что он с мамой живет, и как бы все. Это его весь мир. То есть вот смотрите.
Мы поражаемся, удивляемся, а у человека свой мир, в котором он счастлив.
А почему, как бы, почему все должны быть общительны, почему все должны быть развиты? Вот ребенок, каждый ребенок, он в чем-то уникален. И если вы обнаружили так рано эту уникальность, мне кажется, это очень большой такой подарок. Вы уже можете помочь ему эту уникальность дальше раскрывать.
Мария дальше написала, да, он много читает учебников, на 2-3 года старше по истории и географии. Вот так. Но прекрасно.
Мне кажется, прекрасно. Как раз вот в эту сторону и нужно копать, да, подогревать ему этот интерес. Что касается художественной литературы, может быть, он когда-то на нее переключится тоже, когда он увидит какую-то ценность. Смотреть ту художественную литературу, которая будет близка, допустим, к описываемым событиям. Иногда мальчики увлекаются, например, войной 14-го года. Я тоже знаю одного мальчика, который настолько погрузился, он всю литературу по этому вопросу изучал. Смотреть и предлагать ему, но если он не хочет, то значит просто пока ему это не надо. Я также помню одного мальчика, который говорил, что он не мог читать стихи, потому что все они о любви, а ему было непонятно, что это такое. И только когда он влюбился, только когда он испытал вот эти чувства, для него стало понятно вообще, о чем поэты говорили, и он стал читать поэзию. То есть, понимаете, как бы вот у человека пока еще, ну, как бы он не понимает эту художественную литературу.
Придет время. Прокомментируйте, пожалуйста, вот эту фразу Марии, которую она написала. Педагог говорит, что это перекос развития.
Ну, возможно. У меня слишком мало информации, да, я могу сказать, что только Мария развитие, противоположность нашему убеждению, оно не идет повсеместно. Мы сначала развиваемся по одному, потом по другому. Сначала у нас просыпается интерес к каким-то подвижным играм, потом мы интересуемся, там, не знаю, мальчишками, потом нам становится, если мальчики, мы хотим стать, ну, кем у нас тут хотят, космонавтами или кем-то. Развитие — это такая вообще абстрактная идея. Есть какие-то периоды сенситивные, когда вот какие-то вещи проявляются гораздо больше. И сказать, что человек должен развиваться во всех направлениях одинаково, ну а как тогда вы оцените профессиональное развитие? У меня сейчас дочь начала учиться в институте, она говорит, мама, совсем нет математики, так ее не хватает. Но она специализируется на чем-то, и математики теперь нету. Вот в этом плане это не является абсолютной ценностью. Что вот развитие идет с одной стороны. Но как-то, может, фильмы ему включать или еще что-то такое. Можно предлагать. Я за то, чтобы предлагать и с ребенком вести диалог. Рассказывать ему, что вы видите в этой художественной литературе интересного. Да? Беседовать с ним на эту тему. Чтобы он мог как-то вот вкус почувствовать. Просто заваливание книгами, ну, редко приводит к хорошим каким-то результатам.
Так, прервемся на заставочку и продолжим.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости, он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Сегодня мы с Татьяной Горбачевой говорим про дополнительные занятия для детей. Какие выбрать, от чего это все зависит, на кого в этом случае ориентироваться, на родителей, на детей. Слушайте наш эфир, потом в записи, если вы пропустили первую его половину. Ну, а сейчас мы продолжим. Итак, Татьяна сказала, что в первую очередь нужно смотреть на ребенка, на его интересы, куда вот что он хочет. Затем Татьяна сказала, что нужно ориентироваться также на образ жизни ребенка.
На здоровье, да.
Да, на здоровье. То есть если ваш ребенок проводит большую часть времени, сидя за партой или в каком-то малоподвижном состоянии, то нужно его отдавать на секции какие-то, связанные со спортом, с танцами, с какими-то активными вещами.
Да, причем исследования говорят о том, что на самом деле дети, которые просто бегают и играют, они лучше развиваются, чем какой-то конкретный спорт. Потому что все равно спорт – это определенная группа мышц. Ну, за исключением плавания, там, лыж, бега, которые более-менее гармонично, да, все остальное, оно все равно специализируется. Вот. Но, к сожалению, те времена, когда мы бегали после школы по 2 часа и лазили по кустам и играли в разное всякое, вот, они просто уже куда-то ушли. Мне очень хочется, чтобы те слушатели, которые живут в своих домах, у которых есть сад, вот, вот цените то время, пока детишки могут вот вести такой спокойный образ жизни. Это снимает с вас очень большую головную боль, а нам, как жителям мегаполиса, приходится придумать какие-то искусственные пути, чтобы ребенок двигался. Ну, вот в частности, какие-то спортивные занятия. Плавание лидирует по пользе. Вот. Но, опять же, не у всех есть возможность ходить в бассейн по разным причинам. Гимнастика тоже очень хорошо. Ну и вообще любой вид спорта. Мальчишки традиционно играют в футбол. Хороший очень вид спорта. Тоже очень много бега, реакции, взаимодействия в команде. Командные виды спорта еще, конечно, сильно человека развивают в своей самооценке, во взаимодействии с другими, в умении достигать каких-то определенных своих целей. В общем, это тоже очень хорошо. Ну, так, дальше что нужно смотреть? Какая есть нагрузка? Со спортом есть одно «но». Как только человек попадает в спорт, он попадает в определенную систему. Система соревнований, система перехода от разряда к разряду, систему, ну и так дальше, продвижение по этой лестнице спортивной. Для здоровья оптимальнее, конечно, чтобы он не был профессиональным спортсменом. Потому что любой профессиональный спорт – это все-таки, ну, предельные нагрузки для здоровья. Ну, мы должны все это понимать. А с другой стороны, я знаю семью, например, где папа, мама – спортсмены. Догадайтесь, куда они отдали своих детей? Конечно, они отдали сразу в профессиональный спорт.
Это династические вещи, это вообще какая-то такая непоколебимая традиция, потому что в семье журналистов обычно вырастают журналисты, в семье врачей вырастают врачи, это самая популярная вещь. Но и в семье спортсменов тут уж никуда не деться.
Да, то есть, ну, если вы спортсмен, если вы в этом понимаете и любите свой спорт, то совершенно естественно, что вы отдадите сюда своего ребенка. Но для здоровья хорошо, чтобы это была спортивная секция, но не до фанатизма, которая заставляет ребенка, ну, какие-то на предельных нагрузках работать. Здесь очень важно, конечно, знакомство с тренером, да, чтобы вы понимали, кто этот человек, который будет работать с вашим ребенком, хорошо поговорить. И, как правило, тренеры охотно контактируют с родителями и взаимодействуют не только первый раз, но и впоследствии. Вот. Но если не спорт, да, какие еще есть варианты? Ну, это те интересы, которые есть у ребенка.
А если они меняются каждые 5 минут? Сегодня она хочет танцевать, завтра она хочет рисовать, послезавтра она хочет лечить всех котят, щенков и собачек, которые нашла в округе.
Вот мне кажется, что это главная цель дополнительного образования.
Серьезно?
Да.
Просто расширить вот так интересы?
Потому что это единственная возможность в нашей жизни, когда мы можем пробовать разное, без особенного урона для нашей жизни. Ну и что ребенок один год позанимался там, я не знаю, танцами, понял, что это тяжело, это не его. В другой год он попробовал музыку, да, и тоже понял, что это может быть путь, по которому он нащупывает дорогу к тому, что на самом деле его. Сейчас очень многие дети на самом деле растеряны, возможностей очень много, они не знают, что им нравится, они не знают, куда идти, куда работать. Вот. Особенно вопрос с 9 по 11 класс, это прям кризис идентичности, все подвисают. Если он уже был в 5 секциях, у него есть определенный жизненный опыт. Он, по крайней мере, 5 путей уже зачеркнет в этом своем самоопределении. Поэтому, конечно, для родителей это обидно, потому что родители более так строят долгоиграющие цели и платят за это все дело, да? Вот. Но если есть возможность попробовать, мне кажется, это очень дорогого стоит.
Для родителей не будет так обидно, если изначально принять вот эту точку зрения, что ребенок пробует, получится или нет, это другой разговор. Да, вы заплатили за год обучение, ребенок на втором месяце сказал, все, не хочу, деньги не вернешь, ну...
Но это... за год редко кто берет все-таки, я должна сказать, что да. 2-3 месяца, да, вот бывает такое.
Нам прислали сообщение, Марина пишет, дочь дислексик, 3 класс, чтение дается с трудом, в школе оценка отлична, но меня беспокоит, что из-за того, что ей тяжело читать, она не хочет читать, ну, как бы сама. Нужно ли настаивать на чтении без желания?
Знаете, я, наверное, за хитрость здесь. Раньше была традиция, маленьким детям всегда читали вслух. Но в какой-то момент вот, переходит, когда от чтения вслух интересных книг, ребенок должен уже сам взять эти книжки и начать их читать. Как правило, это происходило где-то в начальной школе. Вот 2-3 класс – это было время, когда ребенок, овладев полностью техникой чтения, он сам начинал переключаться, и те книжки, которые были ему интересны, он начинал читать. А теперь этот процесс растягивается на очень долго. Поэтому вот я бы чисто практически рекомендовала. Во-первых, продолжайте сами читать ей, потому что это важная часть. Во-вторых, ну, периодически, ну, там же у вас молоко иногда бежит, да, или еще что-то. Но оставляйте ей книжку на самом интересном месте. Мне кажется, здесь нужно вовлечение какое-то. Но вот эту трудность, безусловно, чтение, ее приходится преодолевать, ну, вашему ребенку, наверное, даже больше, чем... Но ее все преодолевают. Но как только она будет преодолена, как только она освоит вот эту методику, вы прям почувствуете, насколько легче станет. И она начнет сама читать многие вещи, ну, как бы даже, не знаю, на экране. Они начнут гораздо легче проходить, и она будет сама цеплять уже это своим взором. Но продолжайте дальше читать и вслух, делайте это с увлечением. Пусть это будет то время, в котором вы так будете в близких таких отношениях. И оно будет значимо для вас.
А если вдруг вы не читали, то самое время начать.
Ну, да, ну я...
Правда, я сомневаюсь.
Сомневаюсь, да, исходя из этого. Наверное, Марина читала. Вот, ну и продолжая разговор, еще есть такая сфера — творческие занятия для ребенка. Есть несколько занятий, которые я бы отметила. Это танцы, да, которые сочетают в себе спортивные элементы, но вместе с тем здесь много творчества. Сейчас они все больше и больше набирают популярность. Танцуют все теперь в разных возрастах, но уж а дети особенно. Много разных есть студий, и сейчас в этом плане очень широкий ассортимент для выбора. Еще есть театральные студии. Часто хорошо туда попадать детям, которым нужно научиться говорить, чувствовать себя свободно. Театральные студии часто в такой очень игровой форме помогают ребенку, ну, научиться держать себя в обществе, высказываться. К сожалению, сейчас риторики в школьной программе нет. И поэтому отчасти это может быть компенсация вот того, что раньше было в программе.
Хотела сказать, а у меня она была, потом вспомнила, что я свой 4-й класс окончила, ого-го, сколько лет назад. Так что да, жаль, что нет этого предмета в школьной программе. Я считаю, что это было очень важно, очень.
Да, ну вот, кто бы знал, может быть, сейчас, да, как я сказала.
Вдруг вернут, вдруг посмотрим. Да. А вы говорите про театральный кружок. Вот представим себе ребенка наподобие, вот, например, как нам писала Мария, да, то есть человек увлечен наукой, историей, географией. Ну, можно такого представить себе мальчика. В принципе, это не из ряда вон что-то выходящее.
Да,
большинство
да.
мальчишек интересуются этими вещами. Вот вы представляете его в театральном кружке?
Ну, очень...
С трудом, да?
Да, да. Но, может быть, ему и не надо. Понимаете, как... У меня у одной из дочек был театральный кружок в школе. Там совершенно замечательный педагог, который ставил совершенно какие-то феноменальные постановки с моей точки зрения. И у них это входило в программу продленки. Вот, все, кто оставался, они шли на этот театральный кружок, говорили скороговорки, какие-то читали стихи, декламировали, кричали в стены, ну и все, что причитается, играли какие-то роли. То есть я бы сказала, что это было даже больше временем игры, какого-то организованного взаимодействия, чем вот обучение, когда ты за партой сидишь, да, и там что-то отвечаешь. То есть это было очень хорошее время, я бы всем рекомендовала.
Есть еще у нас одно сообщение. Слушатель подписался «Бобер Плотник». Ну да ладно. Племянник закончил 1-й класс последним по чтению. При этом он отличник по математике. Просто гений конструкторов. Его родители заставляют читать, но говорят, что он не хочет, крутится. Одноклассники некоторые дразнят. Как лучше помочь мальчику?
Ну, я бы говорила просто с учительницей.
И по письму последней.
Угу. Я бы с учительницей говорила, опять же, друзья, вот последний по письму. Ну, мы чего меряем? У меня ребенок 1-й очень медленно читал, вот дочка. И я, когда пришла, я сразу сказала учительнице, вот от нее не ждите никаких результатов. Пожалуйста, пусть она читает так, как она читает. Меня устраивает скорость ее чтения. Пусть это будет 3. И никаких, пожалуйста, вот давлений на нее не надо. Потому что я знаю, что если у меня ребенок читает какую-то сказку, после этого она мне дословно ее рассказывает. Что важнее, чтобы она читала в таком темпе, в котором она читает, да, и при этом потом знала полностью содержание. Или она гналась за техникой чтения беглого. Я сама читаю быстро. Когда я прочитала, у меня сразу выветрился из головы.
Да, в одно ухо влетело, экзамен сдала, в другое вылетело. Я
все такая, да. Читают по-разному. Кому-то скорость чтения важна, да? А кому-то вот надо, пусть пройдет еще 2-й год, уважаемый бобер-плотник, вот, пройдет второй год, и он будет читать хорошо. Но здесь нужно говорить с педагогом, чтобы прежде всего педагог не каким-то образом не комментировала эти оценки. Дети развиваются по-разному. Одни очень быстро схватывают и говорят, другие чуть медленнее. Мальчики традиционно чуть медленнее. Никакой трагедии в этом абсолютно нету. И постараться снять с него давление. Больше стараться увлекать его чтением, нежели... Пусть читают книжки про математику, нежели чем его еще по этому поводу винить и говорить, что ты плохой, да, вот все уже прочитали, а ты еще сидишь. Это вещь, которая, ну, все, в конце концов, научаются читать. Все. У нас сейчас нет таких людей, которые не умеют читать.
Ну, может, и есть, но это как... В общем, мы таких не встречаем.
И происходит это раньше, на год или позже, с моей точки зрения, это не повод для какого-то серьезного беспокойства.
Надеемся, что педагог у этого мальчика будет хороший и адекватно воспримет, потому что это тоже очень важно.
От большинство педагогов все-таки, ну, я не знаю, конечно, но сколько я встречала учителей начальных классов, это все-таки люди, к которым не безразличны дети. Поэтому если с ней серьезно поговорить и сказать, что вы прилагаете усилия как родители, пожалуйста, помогите нам, потому что ребенок сильно переживает. Я думаю, нормальный педагог, он отреагирует положительно.
Слушатель еще дополнил, что мальчик левша, ну, это, мне кажется...
Опять же, это еще один повод для того, чтобы не слишком его напрягать стандартами. Потому что он немножко другой, у него немножко по-другому происходят эти процессы, но они все равно идут в том же направлении. И, в общем, победа будет за вами однозначно.
Родители чаще переживают, что ребенок не умеет читать, и как-то сложно, когда ты видишь каждый день, как растет твой ребенок, как он достигает шаг за шагом каких-то успехов, сложно проецировать это все на жизнь и думать, что с ним будет в 20 лет и как он будет учиться, например, уже в университете. Конечно, можно понять родителей, которые переживают, что мальчик там не догоняет по чтению, но при этом все же будет хорошо.
Да, Эйнштейн лежал, между прочим, на поле и смотрел, когда его спрашивали, что ты там видишь, он говорил, я смотрю, как трава растет.
Замечательно, друзья. Посмотрим, как трава растет.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Сегодня речь в формуле семьи о детях, о школе, о ближайшем, ближайшем, в общем, о сентябре, который будет очень скоро, да?
В наступающем учебном годе.
Да, конечно. У нас есть еще одно сообщение от Валентины, довольно забавное сообщение и актуальное, я думаю, для большинства семей. Валентина пишет: «Не могу вовремя разбудить в школу, а сама не встает. Пойдем в четвертый класс, опаздываем часто. Хочу, чтобы сама вставала, даже когда я сплю», пишет Валентина про свою дочку.
Ну, да, такая проблема есть. Нереалистично в четвертом классе заставлять ребенка самого вставать, если мама спит, потому что ребенок в очень многом подражает родителям. И если он подражает вам спящий, это самое лучшее, что он может делать, поэтому здесь сложно. Вот, вместе с тем, проблема того, что ребенок не встает рано, это проблема в том, что он не ложится вовремя.
Это, в принципе, проблема человека. Не можешь встать с утра, значит, поздно лег.
Да.
Как там было? Ложиться спать нужно вечером этого дня, а не ночью того дня, в который тебе вставать. Ну, то есть до 12 нужно лечь спать, если мы говорим о взрослых людях, а о детях так вообще. Вот во сколько вы рекомендуете ложиться спать, если встает ребенок в 7 утра в школу?
Ну, там считаются полуторачасовые циклы. Вот цикл сна 1,5 часа. И вот отсчитайте от того момента, как вам нужно вставать, ребенку нужно вставать. Вот 1,5 часа у вас там, ну, 6, например, часов, да, или 7,5. И это вот то время, когда ребенку нужно ложиться спать.
Но если ребенок встает в 7 утра, то 7,5 часов, это, соответственно, 23:30, да, 12:30.
Ну, или даже еще 1,5 часа,
да,
добавить,
это
да.
В 10 часов.
10 часов идеально.
9 часов проспит. Замечательно. Да. В 10 отбой, Валентина, и все. в 7 утра ваша дочка будет как штык.
А ей будет просыпаться легче. Но и опять же, со сном это же режим определенный, да? Организму нужно к этому привыкнуть. То есть если вы какое-то время продержитесь, здесь ложится, в 7 встает, здесь ложится, в 7 встает, и так будет, скажем, месяц, потом все это будет легче и для вас, и для нее. Но, пожалуйста, ну, потерпите со своим желанием, чтобы она вставала, ну, по крайней мере, до старшей школы. Наверное, слишком сложно ей будет пока одной самоорганизоваться и еще собраться в школу. Чуть-чуть надо потерпеть.
Сложно поверить, но я вспомнила историю из своей собственной жизни. Племянница моя отдыхала у бабушки, а бабушка живет в деревне, соответственно, встает она с петухами, ложится с петухами. Ну, в шутку сказано, на самом деле так. Так вот, племянница должна пойти в первый класс. То есть сколько ей? 6 лет, получается, 6-7, вот так вот. В конце своего отдыха девочка ложилась в 8 вечера спать и в 5 утра вставала. И, соответственно, родители, которые ложатся позже и встают позже, они как-то в первое время не понимали, что делать с ребенком в 5 утра. То есть ребенок в 5 утра бодрый встал, скачет по кровати, все, я проснулась. И родители такие, ну здорово, а нам на работу как бы в 8 вставать или там в 7 вставать. И, ну, в общем, поэтому можно научить ребенка.
Да, но сложнее себя научить.
Конечно.
Лечь в 10 часов, да, там, или уложить ребенка в 10 часов. И
как
потом
родители
проснуться.
Шутят. Уложил ребенка, жизнь только начинается.
Жизнь началась, но пусть она не будет дольше половины там 12-го, когда у вас начинается свой следующий цикл сна, чтобы он всем. Конечно, нам взрослым меньше нужно сна, чем ребенку, поэтому нужно давать себе в этом отчет. Ну, так, в общем, преодолимая эта проблема.
Итак, вернемся к нашим кружкам. Резюме какое, да? Значит, первое — смотреть на то, что хочет ребенок, по возрасту его ориентироваться, на его какие-то ценности, смотреть на его образ жизни, потом смотреть на увлечения, на его
интересы,
склонности,
да.
Да, то есть не нужно человека, который хочет побыть наедине с самим собой, отправлять в командный вид спорта, например,
да.
Это ему не поможет.
Да, и с другой стороны, я хочу сказать, что сейчас есть возможности, я про деньги ничего не сказала, да, хочу здесь сказать, что есть и бюджетные секции, в которые можно записаться. Сейчас вот у нас в Москве все электронно записывается, достаточно большой выбор. В каждой школе есть масса кружков, которые можно выбрать. Надо учитывать, сколько ребенок будет добираться до того места, где занятие. И правило такое, что дорога туда, она не должна быть больше, чем занятие. Вот, потому что очень сложно становится ребенку дорога туда, дорога обратно. Это как бы все включается вот в этот пакет, что ребенок ездит на занятия.
Идеально. Ну вот, например, если секция длится полтора часа, полтора-два часа, дорога, значит, ну, минут 30, да?
Да.
Туда,
да.
И назад минут 30. Итого час, и вы как раз.
Самый идеальный вариант — это если это недалеко.
Но это очень хорошо.
Да, это очень хорошо, но не всегда, к сожалению, такое бывает. Можно искать бюджетные, можно искать платные варианты, то есть как кому. Но еще я хочу сказать, что, друзья, родители, посмотрите на себя. Есть очень много вещей, которым вы сами можете научить ребенка без переплаты. Что касается движения, ходите вечером гулять с ребенком на час, да, или на лыжах зимой. Или придумайте какой-нибудь бадминтон, волейбол, что-то такое. Вообще не затратно. Мячик только покупаете, да, и ходите. Это будет полезно и вам, и ребенку. Ролики, коньки, все, что можете себе представить, все сюда подходит. Если есть у вас какие-то вещи профессиональные, которые вы можете ребенку передать, например, папа имеет первый разряд по шахматам. Ну зачем платить кому-то, да, в шахматной студии? До какого-то определенного возраста вы можете его научить самостоятельно. Подумайте о себе, что у вас есть очень много того, что вы можете ребенку передать без затрат, без лишних дорог, да, все дома. На самом деле очень многое вы знаете, вы умеете, и ребенок будет чувствовать, что, ну, вы его любите, вы с ним возитесь, проводите время вместе.
Друзья, наш эфир подошел к концу. Вот такой неожиданный совет от Татьяны Горбачевой. Хотя, Понятно, что как неожиданный. Вполне себе ожидаемый, потому что мама учит девочек готовить, папа учит мальчиков чинить табуретки, но тем не менее, посмотрите на себя. Мы уверены, что у вас есть какие-то прекрасные качества профессиональные, какие-то умения, навыки, которые вы можете передать своим детям. Мы желаем, чтобы ваши детки развивались в том темпе, в котором они это хотят делать. Мы желаем, чтобы у вас было в семьях все хорошо, и чтобы вы поменьше переживали по разным таким вещам, по поводу, например, чтения, задержка и так далее. Все будет замечательно. Все, всем пока и хорошего августа. Отдыхайте.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.